Глава 17. Супруги Бонасье. Кардинал уже вторично в разговоре с королем упоминал об алмазных подвесках. Людовика XIII поразила такая настойчивость, и он решил, что за этим советом кроется тайна. Он не раз чувствовал себя обиженным по той причине, что кардинал, имевший превосходную полицию, хотя она и не достигала совершенства полиции современной нам, оказывался лучше осведомленным о семейных делах короля, чем сам король. На этот раз король решил, что беседа с Анной Австрийской должна пролить свет на какое-то обстоятельство, непонятное ему. Он надеялся затем вернуться к кардиналу, проникнув в какие-то тайны, известные или неизвестные его преосвященству. И в том и в другом случае это должно было поднять престиж короля в глазах его министра. Людовик XIII пошел к королеве и, по своему обыкновению, начал разговор с угроз, относившихся к ее приближенным. Анна Австрийская слушала, опустив голову, давая ей злиться потоку в надежде, что должен же наступить конец. Но не этого желал король. Король желал ссоры, в пылу которой должен был пролиться свет, безразлично какой. Он был убежден, что у кардинала есть какая-то затаенная мысль, и что он готовит ему одну из тех страшных неожиданностей, непревзойденным мастером которых он был. Его настойчивые обвинения привели его к желанной цели. «Ваше Величество!» — воскликнула она Австрийская, выведенная из терпения смутными намеками. «Почему вы не скажете прямо, что у вас на душе? Что я сделала? Какое преступление совершила? Не может быть, чтобы Ваше Величество поднимали весь этот шум из-за письма, написанного мною брату?» Король не нашелся сразу, что ответить на такой прямой вопрос. Он подумал, что сейчас самое время сказать те слова, которые должны были быть сказаны только накануне празднества. «Сударыня», — проговорил он с важностью, — «в ближайшие дни будет устроен бал в ратуше. Я считаю необходимым, чтобы вы, из уважения к нашим славным старшинам, появились на этом балу в парадном платье и непременно с алмазными подвесками, которые я подарил вам ко дню рождения. Вот мой ответ».
Ответ этот был ужасен. Анна Австрийская подумала, что королю известно все, и что он только по настоянию кардинала был скрытен всю эту неделю. Такая скрытность, впрочем, была в характере короля. Королева страшно побледнела и оперлась о маленький столик своей прелестной рукой, сейчас казавшейся вылепленной из воска. Глядя на короля глазами полными ужаса, она не произнесла ни слова.
«Вы слышите, сударыня?» — спросил король, наслаждаясь ее замешательством, хоть и не угадывая его причины. «Вы слышите?»
«Слышу, сударь», — пролепетала королева.
«Вы будете на этом балу?»
«Да».
«И на вас будут ваши алмазные подвески?»
«Да». Королева стала еще бледнее. Король заметил это и, удивляясь ее тревоге, с той холодной жестокостью, которая составляла одну из самых неприятных сторон его характера, проговорил.
«Итак, решено. Вот и все, что я хотел сказать вам».
«А на какой день назначен бал?» — спросила Анна Австрийская. Людовик XIII почувствовал, что ему не следует отвечать на этот вопрос. Голос королевы был похож на голос умирающей.
«Весьма скоро, сударыня», — ответил король. «Но я не помню в точности числа. Нужно будет спросить у кардинала».
«Я погибла», — прошептала королева. «Погибла. Кардинал знает все. Это он натравливает на меня короля, который пока еще ничего не знает, но скоро узнает, я погибла. Боже мой! Боже мой!»
Она опустилась на колени, закрыв лицо дрожащими руками, углубилась в молитву. Положение действительно было ужасно. Герцог Бекингем вернулся в Лондон, госпожа де Шеврес находилась в Туре. Зная, что за ней следят настойчивее, чем когда-либо, королева смутно догадывалась, что предает ее одна из ее придворных дам, но не знала, кто именно. Лапорт не имел возможности выходить за пределы Лувра. Она не могла довериться никому на свете. Ясно представив себе, как велико несчастье, угрожающее ей, и как она одинока, королева не выдержала и разрыдалась.
«Не могу ли я чем-нибудь помочь вашему величеству?» — произнес вдруг нежный, полный сострадания голос. Королева порывисто обернулась. Нельзя было ошибиться, услышав этот голос. Так говорить мог только друг. И действительно, у одной из дверей, ведущей в комнату королевы, стояла хорошенькая госпожа Бонасье. Она была занята уборкой платьев и белья королевы в соседней маленькой комнатке и не успела выйти, когда появился король. Таким образом, она слышала все. Королева, увидев, что она не одна, громко вскрикнула. В своей растерянности она не сразу узнала молодую женщину, приставленную к ней Лапортом.
«О, не бойтесь, Ваше Величество!» — воскликнула молодая женщина, ломая руки и плача при виде отчаяния своей повелительницы. «Я предана Вашему Величеству душой и телом, и как недалека я от Вас, как не ничтожно мое звание, мне кажется, что я придумала, как вызволить Ваше Величество из беды».
«Вы? О, небо, вы!» — вскричала королева. «Но взгляните мне в глаза, меня окружают предатели. Могу ли я довериться вам?»
«Ваше Величество!» — воскликнула молодая женщина, падая на колени. «Клянусь моей душой, я готова умереть за Ваше Величество!»
Этот крик вырвался из самой глубины сердца и не оставлял никаких сомнений в его искренности.
«Да», — продолжала госпожа Бонасье, — «да, здесь есть предатели, но именем Пресвятой Девы клянусь, что нет человека, более преданного Вашему Величеству, чем я. Эти подвески, о которых спрашивал король, вы отдали их герцогу Бекингему, не правда ли? Эти подвески лежали в шкатулке розового дерева, которую он унес с собою. Или я ошибаюсь, или не то говорю?»
«О, Боже, Боже!» — шептала королева, у которой зубы стучали от страха.
«Так вот», — продолжала госпожа Бонасье, — «эти подвески надо вернуть».
«Да, конечно, надо. Но как? Как это сделать?» — вскричала королева.
«Надо послать кого-нибудь к герцогу».
«Но кого? Кого?
Кому можно довериться?»
«Положитесь на меня, Ваше Величество. Окажите мне эту честь, моя королева, и я найду гонца».
«Но придется написать.
Это необходимо. Хоть два слова, начертанные рукой Вашего Величества, и ваша личная печать.
Но эти два слова — это мой приговор. Развод, ссылка».
«Да, если они попадут в руки негодяя. Но я ручаюсь, что эти строки будут переданы по назначению».
«О, Господи! Мне приходится верить вам, мою жизнь, честь, мое доброе имя».
«Да, сударыня, придется.
И я спасу вас».
«Но как? Объясните мне, по крайней мере».
«Моего мужа дня два или три назад освободили. Я еще не успела повидаться с ним. Это простой, добрый человек, одинаково чуждый ненависти и любви. Он сделает все, что я захочу. Он отправится в путь, не зная, что он везет, и он передаст письмо Вашего Величества, не зная, что оно от Вашего Величества, по адресу, который будет ему указан».
Королева в горячем порыве сжала обе руки молодой женщины, глядя на нее так, словно желала прочесть все таившееся в глубине ее сердца. Но, видя в ее прекрасных глазах только искренность, она нежно поцеловала ее.
«Сделай это!» — воскликнула она. «И ты спасешь мою жизнь, спасешь мою честь!»
«О, не преувеличивайте услуги, которую я имею счастье оказать вам! Мне нечего спасать, ведь Ваше Величество — просто жертва гнусных происков!»
«Это правда, дитя мое!» — проговорила королева. «И ты не ошибаешься! Так дайте мне письмо, Ваше Величество! Время не терпит!»
Королева подбежала к маленькому столику, на котором находились чернила, бумага и перья. Она набросала две строчки, запечатала письмо своей печатью и протянула его госпоже Бонасье.
«Да», — сказала королева, — «но мы забыли об одной очень важной вещи».
«О какой?»
«О деньгах».
Госпожа Бонасье покраснела.
«Да, правда», — проговорила она. «И я должна признаться, что мой муж...»
«У твоего мужа денег нет, ты это хотела сказать?»
«Нет, деньги у него есть, он очень скуп, это его главный порок. Но пусть Ваше Величество не беспокоится, мы придумаем способ».
«Дело в том, что и у меня нет денег», — промолвила королева. Тех, кто прочтет мемуары госпожи де Мотвиль, не удивит этот ответ.
«Но погоди...»
Анна Австрийская подошла к своей шкатулке.
«Возьми этот перстень», — сказала она. «Говорят, что он стоит очень дорого. Мне подарил его мой брат, испанский король. Он принадлежит лично мне, и я могу располагать им. Возьми это кольцо, обрати его в деньги, и пусть твой муж едет. Через час ваше желание будет исполнено.
— Ты видишь адрес?
— прошептала королева так тихо, что с трудом можно было разобрать слова.
— Милорду герцогу Бекингему Лондон.
Письмо будет передано ему в руки.
— Великодушное дитя!
— воскликнула королева. Госпожа Бонасье поцеловала королеве руку, спрятала письмо в корсаж и унеслась, легкая, как птица. 10 минут спустя она уже была дома. Она и в самом деле, как говорила королеве, не видела еще мужа после его освобождения. Не знала она и о перемене, происшедшей в его отношении к кардиналу, перемене, которой особенно способствовали 2 или 3 посещения графа Рошфора, ставшего ближайшим другом Бонасье. Граф без особого труда заставил его поверить, что похищение его жены было совершено без всякого дурного умысла и являлось исключительно мерой политической предосторожности. Она застала господина Бонасье одного. Бедняга с трудом наводил порядок в доме. Мебель оказалась почти вся поломанной, шкафы почти пустыми. Правосудие, по-видимому, не принадлежит к тем 3 вещам, о которых царь Соломон говорил, что они не оставляют после себя следа. Госпожа Бонасье подставила ему лоб для поцелуя.
— Нам нужно поговорить, — сказала она.